Пластинки в прямом эфире.
В эфире программа «Винил», у микрофона ее ведущий Михаил Куницын, за звукорежиссерским пультом Николай Котов. А сегодня у нас в гостях народный артист России, джазовый музыкант, пианист, педагог, продюсер, телеведущий Даниил Крамер. Даниил Борисович, добрый вечер.
Добрый, всем добрый вечер.
Очень приятно, что вы пришли к нам сегодня в студию. И не случайно мы наш эфир завели пластинку Гленна Миллера. Эту и все остальные пластинки, ну, за исключением одной, об этом мы скажем потом, сегодня принес наш гость Даниил Крамер. Ну, конечно, я перечислил столько ваших ипостасей, и пианист, и педагог, и продюсер. А вот какая у вас для вас самое-самое вот главное? Как вы себя называете?
Я концертирующий музыкант. Это самая главная моя ипостась.
И коллекционер пластинок.
Ну, коллекционером меня назвать сложновато, но просто за всю свою жизнь как-то так накопилось, само получилось, при том, что большая часть была утеряна, к сожалению, когда мои родители уезжали из Украины в Германию на постоянное место жительства.
А какие годы это были?
Это самое начало 90-х, и поэтому коллекция, которая собиралась с 70-х годов, она практически полностью пропала, потому что я, естественно, могу везти в Москву только маленькую часть коллекции. К сожалению, много что пропало. Да, очень.
Но то, что сохранилось, и то, что сегодня вы принесли к нам в студию, это вообще-то жемчужина. У меня много пластинок, но, признаюсь честно, вот таких уникальных альбомов у нас нет. И я так понимаю, что Гленн Миллер, та композиция, которая прозвучала в самом нашем начале программы, она относится к ранним впечатлениям, которые были получены вами от музыки.
Одни из первых. собственно, я постигал слово «джаз» на очень противоположных вещах. Вот той пластинки, которая самая первая в моей жизни была, ее у меня сейчас нет, и я не знаю, где ее найти.
Какая пластинка?
«Джаз оркестр Sharps and Flats». Это такой японский, такая была пластинка, я ее запомнил. Это такая бледная копия оркестра Пола Мориа на значит, японский манер, они копировали. Но, тем не менее, поскольку я был советским мальчиком, а на этой пластинке было написано слово «джаз», то я и решил, что это и есть джаз. В свое время это меня от джаза отвратило.
То есть это было совсем не джаз?
Это был совсем не джаз, это была мелодия «История любви», это была «Воздушная кукуруза», это были мелодии а-ля Поль Мориа и так далее. Нечто популярное. Я для себя, будучи уже по таким классическим человеком, я для себя мысленно так покивал головой, сказал, ну, потанцевать с девочкой в темной комнате под эту музыку замечательно, а вот как бы заниматься вот этим, не-не-не, это не мое. Бах, знаете ли, повыше будет, и Бетховен.
То есть к музыке вы пришли очень рано. С какого возраста?
С 3,5 лет.
С 3,5 лет это уже было фортепиано?
Нет, не совсем. Сначала мама привела ко мне учителя флейтиста, просто чтобы он попробовал меня, какие у меня способности. Ровно через месяц, по словам мамы, он к ней пришел и сказал, ваш сын уже выучил все, что я мог ему дать. Значит, теперь
надо... То есть это 4 года?
В 3,5.
В 3,5.
Да, теперь надо либо учить его играть на флейте, то есть все общие вещи он выучил, он все знает. И теперь либо надо учить его играть на флейте, либо выбирайте ему инструмент. Как-то флейта почему-то маму не впечатлила.
Не впечатлила.
Не знаю, почему, хороший инструмент, но она выбрала для меня фортепиано.
И по-моему, так... она не ошиблась, сделала правильно.
По-моему, он тоже. Но вот так получилось, что... В Советском Союзе, как бы в городе Харькове, естественно, я никакой джазовой информации в конце 60-х, начале 70-х особо и не имел. Вот набрел на эту пластинку, послушал ее и пожал плечами. И вот это была моя ошибка, которую совершает куча взрослых, мудрых людей. Составить себе мнение о чем-либо с первого раза. Один раз наколовшись, решить, что так оно и есть. Вот так составляют себе мнение об опере, о балете, о джазе. Один раз послушал, не понравилось. А ведь мы слушаем и ходим, это надо понимать, и те, кто нас слушает, тоже должны это понимать. Мы ходим и слушаем не жанр даже, а личность, которая данный жанр представляет. Если плохой пианист плохо сыграет Бетховена, это не значит, что Бетховен плох и что классика плоха.
И то же самое с джазом, и
абсолютно,
с эстрадой, и со всеми жанрами, которые мы с вами воспринимаем. Но вот Глен Миллер и альбом, который мы поставили в самом начале нашей программы, я... Кажется,
вы знаете, когда я начал всерьез заниматься джазом, то я познакомился с великим человеком. К сожалению, часть великих людей мало кому известны. Я познакомился с Георгием Бахчеевым, тогдашним известным джазовым функционером, человеком, который занимался джазовыми фестивалями, джазовой музыкой. И я бегал к нему домой, он ставил мне записи. И вот одна из первых записей, которую мне поставил, это был оркестр Глена Миллера. Но не вот этот. Дело в том, что сейчас мы слушаем уникальную запись. Это тот самый Air Force Band Глена Миллера, то есть оркестр, созданный им в 43-м году специально, когда он уже был капитаном, а потом майором армии США, он создал оркестр для поднятия духа американских войск. Кстати, поднимал он дух с невероятной интенсивностью. Насколько я помню, за один месяц он сыграл 35 выступлений и 40 выступлений на радио у него было. Представляете, с какими...
С круглосуточно.
Не то слово. Значит, и до этого это был знаменитый оркестр Глена Миллера штатский, который был создан в Соединенных Штатах. Но он набрал музыкантов. Очень многие были добровольцами, как и сам Глен Миллер был добровольцем на этой войне. И он набрал этот оркестр, и они блестяще играли. Я думаю, что нам стоит еще немножко послушать Глена Миллера. Но я должен сказать, что перед тем, как рассказывать конец его истории, как он погиб, он ведь однажды чудом избежал смерти. И у него было то, что называется предупреждение, Михаил, вы знаете?
Каким же образом?
Они квартировали в Лондоне, я не помню, как называлось, то ли Слоун-стрит это называлось, и они там квартировали, и эта улица все время обстреливалась. И он очень тревожился, что однажды какая-нибудь бомба попадет в то здание, где квартировал весь оркестр вместе с ним. И он добился перевода за пределы Лондона, всего оркестра. И как только их перевели, на следующий день громадная бомба падает в это самое здание.
Но, тем не менее, от того, что произошло с ними потом,
да,
его интуиция ему не помогла. Но остались пластинки, и тот набор, который мы слушаем, это уникальное коллекционное издание, выпущенное в 1955 году. Да? Мы посмотрели специально вместе, что и когда это было выпущено. И мы сейчас поставим произведение, которое, конечно, с первых нот, я думаю, все узнают. И это у нас будет, пожалуйста, представляйте. Да. Это что?
Значит, это будет знаменитая тема, которая называется «Tuxedo Junction». Это одна из тех классических джазовых тем, которые составили взлет оркестра Глена Миллера.
И, насколько я понимаю, и в вашем тоже исполнении она звучит неоднократно.
Много раз.
Часто обращаюсь.
Много раз. Я делал на нее несколько аранжировок. Я играл ее с прибалтийскими музыкантами по всей Европе. Это одна из моих любимых тем. Но я, так как Глен Миллер, в этом стиле ее никогда не играл и не собираюсь. Так играет только Глен Миллер, и слава богу.
Фантастический ансамбль, оркестр под управлением...
потрясающим свингом.
Да, вот мы наслаждаемся вместе с Даниилом Крамером, слушаем эти пластинки, которые сегодня Даниил принес к нам в студию. Итак, мы продолжаем. Конечно, про Глена Миллера можно делать отдельную передачу, неоднократно это, конечно, наверное, делалось. И
один из королей.
Король, да, музыкальный. И тиражи пластинок Глена Миллера, они достигали каких-то просто огромных совершенно...
Ну, во всяком случае, популярность его была одна из самых больших в 30-е годы. И вполне заслуженно. Дело в том, что Глен Миллер пошел по нетрадиционному для обычных джазовых музыкантов пути.
А что это значит?
Он гораздо более разнообразен в своих предпочтениях. И кроме того, он совершенно блестящий аранжировщик. Собственно, именно по поводу аранжировки они познакомились с нашим будущим следующим героем, потому что они познакомились вместе в оркестре Бена Поллока, где Миллер проходил у него школу и как музыкант, и как и на тромбоне, и как аранжировщик блестящий. Угу. И вот оркестр Бена Поллока мало кому известный сегодня. Это была такая кухня, откуда вышли множество величайших, великих музыкантов. Но это чуть позже. Но самое главное, что потом вот эту школу Миллер перенес на все свои будущие оркестры, на все свои будущие составы. И он писал сам, все, что мы слышим, это аранжировки самого Глена Миллера. Это то, как он слышал музыку. А он не чуждался и каких-то и фокстротных элементов, и элементов иногда народной музыки. И он не стеснялся этого. Поэтому, собственно, иногда джазовые музыканты, я слышал такие мнения, они считают, что он такой Он полуджазовый, полуэстрадный. Может быть, это и правда, но для меня это не недостаток, а достоинство, потому что я сам не отношу себя ни к классике, ни к джазу, а я отношу себя к чему-то между ними. И мне нравятся люди, которые не хотят сидеть в одной комнате, даже если эта комната блестящая. Знаете, когда-то я, когда прочел впервые в жизни «12 стульев», меня поразила фраза, когда Остап Бендер сотоварищи сидят в канаве, а мимо них проносится автопробег, сверкая фарами. И вот там есть фраза, которая во многом определила мою жизнь. Эта фраза звучит так. «Жизнь, сверкая фарами, проносилась мимо». Когда я прочитал эту фразу, и я понял, что нельзя сидеть в одной комнате, что жизнь, сверкая фарами, проносится мимо. Я понял, что я ни за что этого не хочу. Ну, это, может быть, чуть позже мы
еще вспомним. Да, я думаю, что об этом мы поговорим, потому что будет пластинка моего гостя, Данила Крамера, и там как раз у нас будет возможность убедиться в многообразии ваших интересов.
Да. Продолжаем. Я думаю, что мы вспомним также, что в тот момент Соединенные Штаты и Советский Союз были союзниками. Эх, это, да. было давно, второй к сожалению. Фронт. Да, второй фронт. Но и настолько это было приятно Глену Миллеру, что он сочинил специальную тему, которая называлась «Mission to Moscow». Я думаю, что нам сейчас стоит ее послушать.
Она звучит уже.
Обратим внимание на кларнет, потому что наш следующий герой будет связан вот как раз с этим кусочком кларнетовым.
Программа «Винил». Только что прозвучала пластинка оркестра Глена Миллера, а в гостях Даниил Крамер. Мы продолжаем. Вы сказали обратить внимание на кларнет. Мы все обратили и замерли в предвкушении, что же будет дальше.
Дело в том, что эта тема так понравилась нашему следующему герою, с которым Глен Миллер познакомился еще в молодости. И они вместе были в том самом оркестре у Бена Поллока.
О котором вы говорили.
О котором
уже,
я говорил, который был такой, как бы, как кухней звезд своеобразной. Вообще таких оркестров было несколько. Оркестр Каунта Бейси, оркестр Дюка Эллингтона, оркестр Джимми Лансфорда, оркестр Бена Поллока. Это были оркестры, которые выпускали звезд, выпускали величайших музыкантов. Значит, и поэтому у нас следующий герой – это человек, который сыграл эту тему уже отдельно и сделал блестящую аранжировку на эту тему. Это Бенни Гудман.
Легенда.
Король свинга. Человек, который собственно говоря, своим концертом в 1935 году, насколько я помню, 21 августа 1935 года, он начал эру свинга. Причем он начал ее после того, как уже начинающий успех сошел на нет. Они начали в начале 30-х, и, казалось бы, успех сопутствовал Бенни Гудману, и все было хорошо, и первые записи, и пришла известность. Но вот грянула по-настоящему Великая депрессия, и, значит, получилось так, что ушли концерты, ушли спонсоры, и была серия неудач. И чтобы это поправить, Бенни Гудман решил пойти на громадный финансовый риск. Он вообще такой был решительный человек. И он решил организовать самостоятельно большое турне по Соединенным Штатам, чтобы попробовать и денег заработать, и имя вернуть. Не хватало денег даже на аренду одного автобуса для того, чтобы попробовать посадить туда весь оркестр. И поэтому они, у кого музыкантов остались личные машины, они туда, значит, сели, вот так сжались все.
В тесноте.
В тесноте и поехали. Причем у них чуть не треть концертов слетела, именно потому, что они играли джаз. Они играли джаз, а народ в Средней Америке, в деревенской, он требовал давай кантри, давай танцы, давай что-нибудь менее сложное, чем джаз. Кстати, и я столкнулся с этим в начале карьеры, только мне в залах в конце 80-х, в начале 90-х, в те самые лихие годы, как кричали «Ламбаду давай!»
Мургу нет,
все-таки «Ламбаду!» «Ламбаду!» «Давай ламбаду!» Кричали мне из зала. И вот они приехали в Лос-Анджелес, это был у них самый последний концерт. И у них не оставалось денег даже пообедать. Они вышли голодные в зал, они начали играть, публика не приняла, потому что они сначала играли ту самую танцевальную музыку, чтобы не рисковать. А публика не приняла. И тогда один из музыкантов сказал: «Ребята, это наш последний концерт, давайте бросим фигню и будем играть настоящий джаз». Они заиграли, и публика взвыла, потому что они играли действительно как последний концерт. И с этого момента, 21 августа 1935 года, вот этот концерт в зале «Паломар» считается открытием эры свинга.
И у нас звучит пластинка оркестра
Бенни Гудмана. Кстати, одна из тех тем, которые они тогда играли, «Синг-синг-синг».
Возможно, просто наступать на такие произведения, но оно занимает ровно полпластинки. Если мы будем слушать целиком «Синг-синг-синг», мы не успеем послушать то, что мы наметили, а вас ожидают действительно сюрпризы и очень интересные записи, которые мы приготовили сегодня с Даниилом
Крамером. Вот это мне Михаил сегодня приготовил сюрприз. Дело в том, что я собирался рассказать о знаменитой дуэли. Тогда, вот эти 30-е годы, это было время, то, что сейчас называется батлами. Но вот эти...
Так это уже тогда было. Не изобретение это сегодняшнего дня?
Нет, это не изобретение. Рэп это взял дуэльность, рэп взял у джаза. А джазовые музыканты обожали дуэли. Чемпионами были Арт Тейтум. И вот одним из чемпионов дуэлей среди оркестров, если не вообще чемпионом, был оркестр Чака Уэбба. Ныне малоизвестный, но и Чак Уэбб вызвал Бенни Гудмана на дуэль. Причем это был 38-й год, пик популярности Бенни Гудмана. И Бенни Гудман проиграл. По свидетельству слушателей, когда играл оркестр Чака Уэбба, музыканты Бенни Гудмана безнадежно махали руками. Они понимали, что тогдашний свинг Бенни Гудмана не мог соревноваться со свингом Чака Уэбба. И даже сейчас вот будет слышно, хотя произведение, которое мы сейчас слушаем, оно вроде бы медленнее и не такое эффектное, но свинг гораздо глубже. Это черный свинг.
И эту пластинку я принес сегодня, на самом деле, совершенно случайно. Взял на всякий случай, мало ли вдруг нам будет не хватать каких-то музыкальных произведений. Это называется «Holiday in Harlem», а петь будет Элла Фицджеральд.
Молодая Элла.
Оркестр Чака Веба. Слушаем.
Обратите внимание, что, казалось бы, по дисциплине оркестр Чака Веба уступает оркестру Бенни Гудмана. Но именно поэтому это живой джаз.
В эфире вам рассказывают не все.
Его боятся примерно как ГМО, потому что дураков в этом мире масса. Большой адронный коллайдер. Смотрите видео в блоге Александра Невзорова на нашем сайте.
Все блоги читайте на нашем сайте echo.msk.ru.
В этот четверг после 23 часов в программе «Курс Потапенко». «Общепит 2018». В нашей студии ресторатор, президент Федерации рестораторов и ательеров Российской Федерации Игорь Бухаров. Курс Потапенко в четверг после 11 вечера.
В ночь с четверга на пятницу после двух часов в программе Николая Тамразова «Бабник» народный артист России Николай Сергиенко. Тема передачи «Цыганская песня. Любви талисман».
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Асса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас прелестной музыкой Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
В ночь со среды на четверг после 0 часов в эфире совсем один Сергей Бунтман. Не пропустите «Один» в ночь со среды на четверг после полуночи.
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Программа «Винил». И в гостях у программы Даниил Крамер, народный артист России, джазовый музыкант, пианист, педагог, продюсер, телеведущий.
Ну и вообще.
И вообще продолжаем наш эфир. Можем говорить бесконечно. И вот я всегда беру с гостей обещание, что мы будем встречаться чаще, потому что о каждой пластинке можно говорить, наверное, бесконечно, слушать с огромным удовольствием. И вот сейчас вас всех, уважаемые радиослушатели, ожидает большой сюрприз, потому что у меня в руках абсолютно новая виниловая пластинка. Мы ее только что перед эфиром распечатали. На ней большой портрет в профиль. А профиль этот, между прочим, того, на кого я смотрю сейчас в анфас.
Выражает то лицо, называется.
Чем заводим мы пластинку. Поэтому Даниил Крамер. Лимитированная серия. Пластинка, на которой записан Моцарт и джазовые произведения. Вот.
Не совсем джазовые. Это как раз третье течение.
Вот эта объясните, пластинка, пожалуйста, мою неправоту. Течение.
Значит, насколько я помню, 1957 год. Два человека, Гюнтер Шулер и Леонард Бернстайн, решают, что то, что делается по соединению классики и джаза, нуждается в отдельном названии. И поскольку они решили, что джаз – это первое классика, первое течение, джаз – второе, то то, что между ними, называется третье. С этого момента началось, это считается началом стиля third stream, третье течение. Дело в том, что когда я начинал свою карьеру, я все-таки был уже законченным классическим музыкантом, любящим и желающим играть джаз, но еще не совсем умеющим. И мои первые выступления, они сопровождались отзывами джазовых музыкантов. Это не джаз. Это меня настолько достало в свое время, что когда я издавал пластинку с квартетом Глинки, тот самый диск, который принес мне часть премии Густава Малера, я там прямо на диске написал, помимо официального предикта, я написал «Это не джаз» и дописал «И не должно им быть». И вот то, что сейчас здесь сделано, это записано в Париже. Здесь две записи. Парижская моя запись в студии Дидье Локвуда на рояле Мишеля Петручиани и запись студийная с квартетом Глинки. Вот здесь на этой пластинке объединились две записи, две студийных записи, но обе они относятся к третьему течению. И в том числе здесь записано несколько моих экспериментов. Один из экспериментов – это когда я пробовал соединять джаз с кельтской музыкой. Вот я хотел бы, чтобы мы сейчас попробовали послушать. Это называется «Данс», «Танец».
А давайте послушаем. Я поставил эту пластинку. Это будет первое проигрывание этой пластинки, ну, можно сказать,
да.
Премьера.
Да.
«Кредо». Слушаем.
Нет, «Данс».
А, «Данс», простите, смотрю на «Кредо». Пластинки моего гостя Даниила Крамера только что прозвучало в прямом эфире программы «Винил» на «Эхе Москвы». Мы к этой пластинке еще вернемся, но вы сказали, что начинали свои концертные выступления. С каким тогда репертуаром приходилось
выступать? Здесь есть произведение, мы можем маленький кусочек из него послушать.
Какое?
Соединение Баха, Бетховена и джаз-рока.
Так.
Вот с этим я впервые вышел в 1984 году на Витебский джазовый фестиваль. Это называется «Кредо». Вот вторая пьеса на... Да, мы можем послушать немножко.
Да, я постарался поставить
ее. Ее записал в память о своих первых выступлениях.
Оно звучит?
Нет. Это первое. Вторую надо поставить. Вот вторую. Чуть-чуть подальше. Да. Кстати, технически это называется этюд на выносливость. Он очень непростой технологически.
Крамера сегодня звучит в прямом эфире программы «Винил» на «Эхе Москвы». Интереснейшие произведения. И здорово то, что вы все-таки выпустили пластинку. Продолжаете.
Знаете, для меня это была неожиданность, но это было предложение фирмы, которая хотела, чтобы у меня был винил. Я, собственно, как-то даже особого значения
этому... И мы этому очень рады,
потому теперь уже я рад.
Настоящий винил – это то же самое, как настоящий гриф на бумаге.
По радио не видят, но это белый винил.
Да, это белый винил. Это вообще замечательная пластинка.
Это коллекционное издание.
Я вас поздравляю с этим замечательным выпуском. Но мы все-таки вернемся к тому... джазу, который мы начали слушать в начале программы, потому что коллекция...
Ну вот вы, кстати, сказали, Михаил, что у меня хороший ритм, и мне это было приятно услышать. Вот я бы хотел, чтобы мы сейчас послушали Альберта Амонса.
Так, давайте,
потому
пожалуйста.
Что это один из тех людей. Когда-то мне Алексей Баташов подарил пластинку. Вот я ее не нашел, но я постараюсь ее найти. Пластинка, кстати, известная была в Советском Союзе. Он мне подарил пластинку, которая называлась «Короли буги-вуги». Дело в том, что буги-вуги – это как раз тот самый ритмический блюз 20-х годов, на котором я учился тому, что называется драйвом и настоящим таким бугешным свингом. Это то, из чего потом вырос рок-н-ролл. Это то, что потом стало основой для части эстрадных ритмов. Это папа.
У всего же есть какие-то корни.
Так вот, сейчас мы папу услышим. Старенького, добренького папу, который называется Альберт Амонс, один из королей буги-вуги.
Я поставил уже эту пластинку на проигрыватель. Давайте послушаем.
Знаете, я когда делаю мастер-классы, для того, чтобы рассказать своим ученикам и рассказать педагогам, что такое секрет джазового ритма, я как раз беру буги-вуги. И в свое время молодую Эллу Фицджеральд, люди, которые не понимали, как делается этот ритм, они ее почему-то, певицу, спросили, потому что гораздо более суровый Луи Армстронг на подобный вопрос ответил: если вы знаете, что это такое, то вам... то вы не задаете вопросов, а если вы не знаете, то, знаете, идите подальше.
Послал.
Да, просто послал. А Элла Фицджеральд все-таки была леди, и она была более вежливой, она долго мыкалась, значит, что такое мякало, как бы это объяснить, но потом она нашла объяснение, которое стало хрестоматийным, гениальное объяснение.
Какое?
Вот пока слушали, значит, теперь она сказала: представьте себе, что... Представьте себе, что перед вами поезд. В нем, значит, вагонов 60, они такие тяжелые, и два сильных паровоза. И они, паровозы тянут этот поезд вперед, а 60 вагонов, значит, тяжело нагруженные, тянут весь этот поезд назад. А вы, когда смотрите со стороны, у вас все в порядке. Просто идет поезд себе весело, с одинаковой скоростью. Но внутри-то у него вагоны тянут вперед, им трудно. А 60 этих паровозы тянут вперед, а 60 вагонов тянут назад, они тяжелые. И вот это ощущение, когда вагоны, когда паровозы тянут вперед, вагоны тянут назад, а общая скорость поезда с виду постоянно, ощущение натянутого лука, где паровозы – это основа лука, а вагоны – это тетива, это и есть ощущение свинга. А ход поезда – это драйв, неостановимый ритмический поток. Вот какое объяснение нашла эта молодая певица.
А это объяснение всем вам, уважаемые радиослушатели, передает Даниил Крамер, человек, который делится культурой, сохраняет культуру и, собственно, и ведет телевизионную программу, которая и посвящена
культуре.
Да, она
называется «Истинная роль» на ОТР, на общественном телевидении России. Вот я хочу показать, собственно, может, давайте возьмем на секундочку пластинку, мы покажем ее
конечно,
тем,
покажем
кто смотрит.
Мы сети зрителям, а радиослушателям мы просто объясним, что это за набор пластинок, которые мы принесли сегодня в студию.
Это великолепное издание, которое называется «All Contemporary Jazz». Весь современный джаз. Это издание многотомное. И вот я сюда привез только второй том. Это где-то около 20 виниловых дисков. Сам второй том. Это эпоха 20-х, начало 30-х годов. Там многотомное издание, по-моему, вплоть до 80-х годов. Оно охватывает All Contemporary Jazz, или даже больше уже. И вот оно, собственно, вот сейчас я его покажу.
А я расскажу. Написано «Мозаик». Вот. Ай, осторожно, не кидайтесь, пожалуйста, пластинками. Данил Борисович, это ценные экземпляры.
Очень ценные.
Швыряться ими ни в коем случае нельзя. И, конечно, я предлагаю, что у нас нет такой возможности послушать «September in the Rain», потому что он уже не влезает. По той причине, что время наше несется быстро и неумолимо.
Даже кусочка не послушаем.
Ну, кусочек прям вот маленький.
Маленький, все-таки.
Так и быть.
«September in the Rain» в страйт-пиано-стиле.
Это... Так, вот я попал на него, интересно, или нет? Вот драгоценные секунды исчезают. Слушаем. Слушайте, слушайте. Жалко, конечно, прерывать такие замечательные произведения.
А, кстати, кто хочет послушать, но только уже меня, я с удовольствием приглашаю и вас, Михаил, в том числе. Всех приглашаю 21 января ко мне в Большой зал консерватории.
Так это уже вот-вот?
Да, это вот-вот. Это 21 января. Большой
зал консерватории. А какая программа будет у вас?
У меня есть мой бренд. Это мое название. Кстати, я его даже зарегистрировал. Да, мой бренд называется Jazz Games, игры в джаз. Потому что я действительно, я не столько играю джаз, сколько я играюсь с джазом.
Это очень здорово. Но не только с джазом. Пластинка Даниила Крамера, которая была выпущена совсем недавно и распечатана здесь, в этой студии, это реально виниловая пластинка на 33 оборота из белого винила. На одной стороне, как мы уже поняли, третье направление музыки, а вот на другой стороне...
Квартет Моцарта соль минорный, которым я горжусь. Мне было так приятно услышать, что покойный Николай Петров, когда услышал этот квартет, сказал, это лучшее для меня исполнение соль минорного квартета Моцарта, которое я знаю. И я думаю, что мы можем попрощаться со слушателями финалом соль минорного квартета Моцарта.
Моцарт
вместе с квартетом Глинки.
На все времена сегодня в гостях у программы «Винил» был замечательный гость Даниил Крамер. Программу провел Михаил Куницын, звукорежиссер Николай Котов, продюсер Ирина Соларева. Слушайте Моцарта.
Наслаждайтесь. До свидания всем.
Спасибо.
Thank you.